уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Дмитрий Орлов к нам пришел, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, добрый день.
Евгений, здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». И, соответственно, YouTube-канал «Говорит Москва», где можно нас уже наблюдать, можно нас послушать, можно посмотреть. И, соответственно, что еще можно поделать? Можно в чат написать сообщение по делу, я подчеркиваю, именно по делу. Я обязательно зачитаю, а Дмитрий по возможности ответит. Давайте начнем с послаблений в нашем городе. Потому что Сергей Собянин отменил, как кажется, все-таки очень спорное правило с прошлого года, уже спорят об этом, спорное правило об обязательности ношения перчаток в общественных местах. Мэр объяснил, что ситуация с коронавирусом в городе за последние недели существенно улучшилась, говорит мэр. Следом как раз тоже было выпущено распоряжение, что теперь сотрудники заведений общепита, ресторанов, кафе могут при контакте с гостями не носить тоже перчатки, но при этом обязаны там кухня, понятно, и так далее. Да. Вот, эти правила есть, они были в принципе всегда. Вот важно понять, мы же так до конца, наверное, и никогда теперь не узнаем, для чего это все вводилось. Потому что, ну, сколько бы ни объясняли, наверное, что мы вводим, потому что эпидситуация, и мы отменяем, потому что тоже эпидситуация, но не все готовы эту логику воспринять, потому что слишком много вопросов, и плюс рекомендации были ВОЗа, что перчатки носить вовсе не обязательно. А для Москвы это какая-то особость была. Самостийность,
ну, это вопрос, так сказать, специалистов, и Собянин ведь, и Путин, и, значит, Голикова, они апеллируют к специалистам. Специалисты рекомендовали такое решение, оно было принято, вот сейчас, так сказать, оно отменено, как, впрочем, отменены, значит, QR-коды какое-то, так сказать, время назад. Я думаю, здесь вполне конкретная причина, и ясная, был пик в июне более 9 тысяч заболевших в день. Сейчас очевидный спад, 3400 с чем-то сегодня зарегистрировано заболевших. Нет необходимости в ограничительных мерах. Ограничительные меры отменяются, либо ослабевают, либо ослабляются. Да, и при этом ясно, что там в общественном транспорте необходимо сохранение масок. Ясно, что...
Ну, их, да, и правило, да, их носить сохраняется.
Да, оно сохраняется, потому что... Понятно, почему, да? И ясно, что, значит, для, так сказать, приготовления пищи, да, так сказать, и для некоторых других таких технологических процессов, как сказал Немирюк, да, сохраняются.
Нет, вот эти... это же и было. Здесь основной вопрос был как раз, ну, во-первых, QR-код тоже интересное, любопытное явление. И интересно просто вот принятие решений анализировать с политологической точки зрения. То есть некоторые говорят, что вот убеждения о том, что у нас там осложняется ситуация, хотя месяц назад победили, потом опять, значит, побеждаем, и через месяц, наверное, опять будет еще что-то, это немножечко притупляет внимание со стороны потребителей этой информации. И вот эти объяснения, как кажется, они уже не работают.
Не знаю, мне кажется, по QR-кодам очень элегантно было сделано, так сказать. Это был сигнал, это был такой, значит, грозный такой, значит, грозное напоминание, что если вы, значит, не вакцинируетесь, то вот, значит, не войдете в кафе, в ресторан. И, надо сказать, в совокупности с целым рядом других решений, и в основном-то, кстати, тоже виртуальных, между прочим. Вот все это вместе привело к тому, что вакцинация резко усилилась, что, значит, работодатели, так сказать, добились уровня вакцинации свыше 60% в торговом секторе, там, в общепите. Не знаю, мне кажется, это хороший результат, и достигнут они, в общем, с помощью еще раз подчеркну, во многом виртуальных историй. Да, к сожалению, там, так сказать, в течение этого полумесяца упала серьезно прибыль в общепите. Ну, чем-то иногда нужно жертвовать. Надо сказать, что большим периодом, да, падение прибыли в общепитии московские власти рисковать не стали, надо сказать. Вот, то есть это, на мой взгляд, очень серьезное решение, связанное с значительным падением заболеваемости и рисков в городе, mm-hmm. который достигнут малой крови. Вот так бы я это сказал.
Здесь еще интересный
слухом,
момент
по большим уровню. Слухом, значит, слухом. Угрозой, ну, по поводу QR-кодов.
А, по поводу QR-кодов, ну, конечно. Понятно, здесь просто интересный еще момент был по поводу, там, QR-коды те же самые, как говорили, не бились, ну, эта логика не билась с тем, что вот в ресторанах вводим, а в там, метро, в общественном транспорте не вводим, а там народу гораздо больше.
Вот. Ну, это сложно администрировать, конечно.
Это понятно. Кажется, да. Что с одной стороны, вот такой вариант, 2 недели вводим, 2 недели потом отменяем, потом опять что-то вводим, потом опять отменяем, может быть, это вынужденная история, потому что альтернатива либо ничего не вводим, но тогда полные больницы, либо если вводим тотальный локдаун, это как в Европейском Союзе, а у нас объективно нет, видимо, ни желания, ни денег компенсировать. Возможности компенсировать все потери.
Дело не только в деньгах и компенсациях. В стране экономический рост начался, и он заметен. Значит, существует проблема, если вводить локдаун, это проблема в целом ряде секторов экономики. Игра не стоит свеч. Поэтому вот эти развороты, о которых вы говорите, это очень разумная, на самом деле, тактика. Согласен, что это может снизить доверие у каких-то групп к тем решениям, которые принимаются. Но, не знаю, это то, что было сделано малой кровью. Я в этом глубоко убежден. И привело и принесло очень неплохие результаты. 9000 или 3 с небольшим. 9 с небольшим или 3 с небольшим. Это большая разница.
Ну да, здесь еще важен, конечно, момент доверия к статистике. Вот можно ли считать, что для власти все-таки существует определенная проблема, потому что есть объективное недоверие к стат-данным, потому что оперштаб дает одно, Росстат потом дает другое, и только специалисты по-настоящему понимают, в чем разница данных Росстата и, например, оперштаба. Кто-то говорит, что у нас есть какое-то административное влияние на статистику по тем или иным поводам. И что с этим делать?
Ну, я думаю, что тем данным статистики, которые были в июне, которые есть сейчас, можно доверять хотя бы потому, что реально возникло очень серьезное беспокойство властей. То есть, очевидно, заполнение, ну, и, собственно, об этом были заявления, да, заполнение больниц было там на какой-то критической отметке. Вот. А сейчас эта критическая отметка, очевидным образом, там уже намного, так сказать, далеко и позади. Вот, собственно, и все. И примерно ясны там размеры этих критических величин, они московскими властями не раз назывались, и я думаю, что причина-то проста. Тогда были риски, значит, того, что эта система, так сказать, не справится с этим потоком, и нужны были решения. Сейчас пик пройден, как сказал Собянин, более того, ситуация довольно благоприятно.
А Геннадий почему-то пишет, что его в МФЦ не пустили без QR-кода и ПЦР-теста. Записывайтесь через, значит, портал, но записи на ближайшей неделе нет. Не знаю, ничего не слышал на эту тему. А другое дело, что 6, по-моему, августа в Европейском Союзе вводят вот эти вот зеленые вакцинные сертификаты, паспорта для передвижения по Европейскому Союзу. Это к вопросу признания вакцин, кстати. С вашей точки зрения, чисто административно, мера у нас, например, нужная или нет? То есть в какой-то мере нужно ли оставлять QR-коды, иметь подтверждение в плане вот этого сертификата вакцинного? Я говорю именно про администрирование, ну, не про медицинскую часть.
Если говорить о моей личной
часть,
точки зрения, да, то сертификат вакцинации можно было бы как такой дополнительный документ использовать, да, проверять его там. Вот вопрос, в какой мере, при каких условиях проверять его там, не знаю, в больницах, в поликлиниках, гостиницах.
Ну, в больнице условия госпитализации осталось
там ПЦР,
при ПЦР и плюс вакцинация. Это все осталось, да. Еще момент такой.
Я бы сделал сертификат вакцинации. Вот. Причем, что касается совмещения или там какого-то признания нашего условного сертификата в Европе, мне это кажется маловероятным. Евросоюз, мне кажется, сделает максимум возможного, чтобы не допустить наши, так сказать, вакцины даже в таком виде, значит, на пространство ЕС. Это моя точка зрения.
Сделал все. А смысл какой? В чем?
Ну, это конкурирующий продукт. Это конкурирующий продукт. Если можно сделать прививку и получить сертификат, и по нему въехать в Евросоюз, то, соответственно, наша вакцина, она, так сказать, равна по действию и по ценности тем продуктам, которые выпускаются в ЕС.
Что делать с посеянным недовольством, возникшим между отдельно взятыми группами граждан? Как кажется, когда вот эта история с вакцинацией, то ли добровольной, то ли добровольно-обязательной, была объявлена, я думаю, что вы по Фейсбуку тоже видели, допустим, как проваксеры, антиваксеры, да. Там чуть ли не до рукопашной доходило, фактически, словесно, я имею в виду. Вот, то есть там люди друг на друга кричали капслоком. Страшно представить, что если бы, вот, что было бы, если бы это выплеснулось действительно вот в офлайн-поле. Да. Но, а потом притухло, когда отменили QR-коды.
Сразу.
Да, но с вашей точки зрения, все-таки это же тоже волна, и она же никуда не девается, скорее всего.
Девается. Вот сегодня... Мы видели данные, видим данные фонда общественного мнения. Тревожность снова падает уже не первую неделю. И это, конечно, на фоне, значит, ослабления интереса граждан к вакцинации, несомненно. Вот. Я думаю, что сейчас, так сказать, наступает сезон отпусков, и когда люди из отпусков выйдут, если их будет ожидать относительно благоприятная информационная картина, тревожность еще упадет, и настроения будут еще более благоприятными, что вполне будет, так сказать, в интересах власти и правящей партии. Но факт остается фактом. Отмена ковида, отмена QR-кодов. Отмена ковида, да, это было бы хорошо. Отмена QR-кодов резко изменила и отношение к вакцинации, и вот этот тренд тревожности, он до этого нарастал, потом стал спадать. Вот, и я думаю, что волна была поднята, волна была активна в социальных сетях, но и не более того.
А есть ли недоработки с точки зрения вот, аппаратной, может быть, административной по убеждению людей идти вакцинироваться? Потому что, как кажется, вот эта вот программа по добровольной принудительной вакцинации, которая была, она... во многом оправдано тем, что вот полгода у нас был срок вакцинироваться, а как-то там активность-то люди не проявляли.
Да, никаких не было ни очередей, ничего, и, так сказать, власти стимулировали это. Но надо сказать, что история с QR-кодами и сопутствующие некоторые меры, которые были введены в Москве, не только в Москве, в некоторых регионах, они резко подстегнули вакцинацию. Трудно сейчас говорить о том, ну, абсолютно это эффективно или нет, но то, что 60-процентный порог, значит, в профессиональной среде перейден, да, там, где люди коммуницируют, избыточно коммуницируют, это факт. То, что, так сказать, стоят очереди, чтобы привиться, да, и прививок не хватает, в отличие от ситуации там трехмесячной давности, это тоже факт. Вот. То, что, значит, количество привившихся намного больше, это тоже факт.
А понимаете? Может быть, сброшена так, что... вот эта активность административная по призывам вакцинироваться, это же две недели продлилось, просто потому, что действительно обороты еще не настроены, ну, банально не хватает самих препаратов.
Нет, препаратов теперь не хватает, а раньше их был избыток еще три месяца назад, и ковивак даже редкий, да, люди использовали, ну, 3-4 месяца назад. Вот, так что я считаю, что те меры, которые были предприняты, и административные, и, значит, медийные, и коммуникативные, они оказались, мы же оцениваем результат, результат вполне благоприятен. Но я думаю, что доля вакцинирующихся, она будет нарастать.
Нарастать. Ну, результат, скажем так, а что мы считаем результатом? Мы считаем количество вакцинированных вот по бумагам, или мы считаем тот кумулятивный эффект, который достигается через борьбу с пандемией?
Кумулятивный эффект у нас очень неплохой. У нас работает экономика, у нас ничего не встало из-за локдаунов. Вот, так что кумулятивный эффект точно достигнут. Кстати, можно выйти на улицу, так сказать, и посмотреть, что происходит.
Так понимаете? Это и так... Слушайте, даже когда были вот эти вот стращали штрафами за все на свете, ну, в смысле, ну, за перчатки и маски, люди период, не носили перчатки и маски.
Был период вот в прошлом году напряженный. Многие люди были, когда вот, так сказать, прекращали работу, это все было... Ну, большую депрессию, на самом деле, возникало. Больше таких решений не принималось, и... вот те решения, которые были приняты недавно, они, так, в общем, неплохими вполне оказались по последствиям.
7-3-7-3.
Непродолжительными и эффективными.
А еще, если мы рассуждали с вами на тему того, что есть определенная политическая подоплека в том, чтобы не признавать нашу вакцину за границей, вот, ну, потому что есть...
И коммерческая тоже.
Вот, да, есть, да, же эффект, например, по Аргентине, и там же в Ланцете, там хорошие материалы по поводу спутника. Вот, можно рассуждать как угодно. А что внутри страны? Вот здесь, с вашей точки зрения, нет ли проблемы между вот этой, не знаю, существующей конкуренцией вакцин, несуществующей, даже люди до сих пор пишут, а почему вот нет такой вакцины, а я вот хочу выбрать. Это не искусственная история?
Нет, я не думаю. Есть субъективные оценки, в соответствии с которыми там CoviVac, многие так считают, угу, и вот из моих знакомых, что CoviVac лучше, там, чем спутник. И...
Хотя исследований гораздо меньше, чем по спутнику, вот в чем,
да,
дело,
а
понимаете?
Да, а исследований там нет, понимаете, ну, тут есть субъективные какие-то вещи.
Коронавирус становится поводом для, скажем, некой темы предвыборной кампании?
Он был и остается. Предвыборной кампании в повестке нет. Вот сегодня те же данные Фонда общественного мнения, да, ага, обнародованы. Там много тем, которые привлекают мнение населения. Но выборов это не нет. Выборы.
А почему?
А ковид, конечно, там есть. И ковид, и, так сказать, там, и отношения с Украиной, и те решения, которые были приняты в отношении вице-премьеров. Там, угу, и активность президента, все есть, но не выборы. Выборы тихи, как украинская ночь.
Потому
их
что так
практически
надо.
Незаметно. А?
Потому что так надо. Ну, просто я вспоминаю историю с поправками в Конституцию, это заряжалось прям очень плотно.
Ну, тоже были периоды, когда не очень был высокий,
ну,
интерес.
Да, выборы
заряжаться тоже, да, конечно, было, так сказать, агитационная кампания была активная, но были периоды, когда большого интереса не было, должен сказать. А сейчас интереса нет. Ну, не началась еще агитационная кампания, надо сказать. Угу. Вот, и партии во многом, они, собственно, варятся в собственном соку, даже если это достаточно масштабные программы, типа сбора предложений в Народную программу «Единая Россия», куда там 100 тысяч уже предложений поступило. Вот. Но все равно это пока внутренняя активность партии, включая активистов, включая какие-то группы, которые партиям близки. Ну вот, посмотрим, как изменит ситуацию агитационной кампании. Я думаю, изменит, и рейтинги должны начать двигаться, они стоят уже очень давно.
Рейтинги чьи? Партий?
Партий всех, участвующих в выборах, они должны начать двигаться с агитационной кампании.
Просто здесь действительно интересный момент. Вы говорите, что вот даже по опросам выборы как таковы не интересуют. А не этого ли результата, например, ну, добивались организаторы выборов, потому что, ну, это же известная по политтехнологической истории. Сушим явку, значит, активизируем явку, потому что вот даже если пройтись по Москве, я встретила, ну, по пальцам пересчитай, сколько билбордов, причем приходите голосовать, куда, за кого, зачем, ничего. Более того, у некоторых даже кандидатов, которые хотят участвовать, у них есть имя, фамилия, какой-то лозунг, и нету идентификации по лицу. Мне кажется, это что-то новое, честно говоря.
Ну, я думаю, что, так сказать, прямой такой жесткой сушки явки не осуществляется, угу, так называемой сушки явки. Так. Вот, но, так сказать, просто было много тем, которые, так сказать, население больше замечало, тот же ковид. Угу. Ну, это, так сказать, было реально там на острие, интересно и так далее. Вот. Угу. Ну, а у сушки этой, значит, есть ведь оборотная сторона, можно же пересушить. И тогда возникает эффект протестного голосования последнего дня. Приходят люди, которые как раз недовольны. Угу. Вот, значит, мобилизованные избиратели, представители там бюджетных организаций, так сказать, там...
Админресурс, это
еще называют. Да, 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 те, кто мобилизован административно или корпоративно, они приходят и, значит, жестко голосуют. Можно вот вспомнить голосование по поправкам в Конституцию. Были там целые mm-hmm. сегменты, которые голосовали, целые города небольшие, которые голосовали критически по отношению к власти. Я к тому, что использование таких, ну, угу, простых приемов, оно не всегда эффективно работает. Я думаю, что, если говорить о том, что власть будет использовать, да, исходя из собственных предположений, там, вот, я думаю, что все-таки будет использована довольно сложная стратегия, комбинированная. И вот сейчас просто затишье, объективное затишье. Вот, значит, ближе к началу агитационной кампании и «Единая Россия», и оппозиционные партии резко активизируются, у них будут, так сказать, предоставленным законом, в том числе, но не только, медийные возможности, мы увидим достаточно напряженную кампанию, которая приведет к, в том числе к росту интереса к выборам, и к росту явки в конечном итоге. Причем за явку будут бороться, за свою явку. И «Единая Россия», и оппозиционные партии. Вот этой пустоты, которую сейчас мы наблюдаем, пустоты, тишины, значит, и главное то, что, значит, в оценках социологических центров люди говорят, что их, ну, собственно, они не говорят о выборах, как об интересующих их теме. Эта ситуация резко изменится, ну, буквально через, там, 2-3 недели.
Просто здесь интересный момент, можно ли мобилизовать, во-первых, ну, интерес, я подчеркиваю, не админ ресурс, а интерес к выборам за пару недель буквально. И другой момент, а какова цель? Например, подчеркнуть статус-кво текущий в парламенте, я имею в виду про рассказ парламента, или же там можно поговорить про шансы малых партий оказаться в Государственной Думе?
Не, ну я по-прежнему придерживаюсь точки зрения, что статус-кво это наиболее реалистичный сценарий. Когда я буду говорить о том, что говорю о том, что будут двигаться рейтинги, это там 2-3%.
Ну, а большинство или конституционное большинство, вот здесь важно понять про «Единую Россию».
Я считаю, что конституционное большинство у «Единой России» — это реалистичный сценарий, и 4 партии в Думе — это реалистичный сценарий сегодня, сохраняется. Значит, что касается малых партий, там произошли подвижки, да, среди 3 лидеров, которые были там традиционно, вот в течение последних 2 месяцев, это «Новые люди», «Яблоко» и «Партия пенсионеров». Значит, «Новые люди», по данным того же ФОМа, получили 3, получают, так, точнее, имеют поддержку 3% уже 2 недели. Вот. Ну, из этого делаются масштабные выводы, что, значит, партия уже гарантированно проходит в Думу. Тем более, что, значит, вот «Партия пенсионеров» и «Яблоко» как бы не наращивают свой потенциал практически, у них там 1% с небольшим. Я считаю, что из этого, ничего из этого еще не следует. Есть тренд, да, тренд роста поддержки новых людей. Из него не следует ни то, что новые люди получат хотя бы 3% на выборах, ни то, что они проходят гарантированно в Думу. Ничего этого, так сказать, не следует. Рано, собственно, те, кто уже бьют там в литавры, барабаны и так далее, они...
Что надо что-то делать срочно.
Они делают это рано, не надо торопиться. Вот. Все-таки у этой организации много проблем, и то, что они делают пока, это в основном их внутренняя, так сказать, активность, связанная там с развитием там, сети, с какими-то с приходом активистов.
Медийная повестка, скорее, медийная повестка.
Да, да, что-то где-то они заметны. Я не торопился бы менять свой же, так сказать, прогноз, и вот многие тоже такой точки зрения придерживаются, по поводу 4 партий в парламенте и конституционного большинства «Единой России». Кстати, такой уровень поддержки новых людей, он конституционному большинству «Единой России» совершенно не противоречит. Это может быть партия, которая получит 4% и государственное финансирование, а Дума будет другой. Ну, в смысле, этом... той же, но без новых людей.
Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. 15:30 новости, потом продолжим и про выборы, и продолжим еще про что, про то, хотят ли граждане России переезжать на постоянное место жительства в другой город или в другой населенный пункт.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем с Дмитрием Орловым, гендиректором агентства политических и экономических коммуникаций. Так, значит, сейчас. Товарищи, я призываю, вот если вы мне пишете сообщение, причем не то, что нелицеприятные, а сообщение с обсценной лексикой, вы не надеетесь, что они куда-то уйдут. Я вижу только это своими глазами, и все. Вот, не делайте мне больно, пожалуйста.
Господа.
Как лингвисту, да, как господа. Лингвисту для начала. Вот, а если вы хотите, чтобы ваши сообщения критического толка, в том числе, я зачитывала в эфире, ваши вопросы, формулируйте это так, чтобы это можно было делать в эфире. Виталий говорит, Единая Россия, партия какой идеологии, какая у нее повестка? Для меня, как избирателя, это идеологически аморфная партия с весьма смутными ориентирами и намерениями, да еще имеющая кандидатов, которые идут на выборы охотней под статусом самовыдвиженца, нежели члены партии.
Ну, это... Скажем так, устаревшая информация. Партия в этом, скажем так, электоральном сезоне как раз очень активно подчеркивает свою идентичность партийную, в том числе в Москве, что нетипично. Да, значит, логотип никто не прячет. Да? Это, во-первых. Во-вторых, партия активно собирает предложения в народную программу, оно тоже брендировано. Народная программа «Единой России», да. Вот, целый ряд социальных инициатив, допустим, которые партия продвигает, социальных и инфраструктурных, да, они тоже брендированы. Например, значит, борьба за борщевой, за снижение цены борщевого набора. Результативная, между прочим, борьба. Вот, конечно, она ассоциируется с партией.
Это у кого борьба была?
Это Турчак, так сказать, предлагал, да, значит, вот разворачивать эти самые...
Что?
Эти самые...
Ярмарки?
Ярмарки, да, и, в общем...
А результат?
Снизилась, незначительно снизилась цена.
Именно поэтому?
Да. Ну, конечно, здесь, я думаю, ряд причин сыграли. Деятельность Минсельхоза и активность в целом, так сказать, правительства. Ну и, конечно, партия политически подняла этот вопрос. Газификация. Да, конечно, здесь есть политическая воля президента. Конечно, так сказать, есть правительство там и ног. Но без политической поддержки партии, которая заключается не только в, так сказать, каком-то общем тезисе «давайте делать газификацию», но и в целом ряде программ, которые сопровождают, да, газификацию. 32 законодательных собрания приняли. Там вот эти решения по сопровождающим программам. То есть... То, что делает партия и каков ее реальный, так сказать, облик, это можно легко заключить из конкретных решений, которые принимаются. А об идеологии можно сказать, что это идеология консервативная, на данном этапе социально-консервативная. Вот, вряд ли это интересует большинство населения, и вряд ли это интересует даже политизированную часть.
Нет, ну как, ты же понимаешь, за кого идти голосовать, а не просто по названию, потому что ведь, опять же, история с...
Но население за социально-консервативную партию и за какие-то определения, оно голосовать не пойдет. Или там, если скажут, коммунистическая партия, это партия там борцов за народное дело.
Нет, понятно, что голосуют за дела, но здесь же такая история двоякая, потому что, с одной стороны, иногда складывается впечатление, что позиции, там, положение «Единой России» очень часто спасает президент, вот, а с другой стороны, по тому же самому газу, да, сначала, значит, вот была там прямая линия, и вот с этого как будто бы все началось.
Нет, это началось числе... как раз с предложения «Единой России», президент их поддержал на прямой линии.
У «Единой России» есть... ресурс, во-первых, в лице, да, поддержки президента, во-вторых, есть ресурс денежный, они могут это делать.
Но главное, при этом у них есть большинство, которое позволяет принимать определенные решения.
Да, но есть другие партии, которые, может быть, тоже предлагают что-то дельное, но при этом у них нету, возможно, там, денежного какого-то задела, чтобы это сделать. У них, например, не хватает голосов для того, чтобы поголосовали по тому или иному законопроекту.
Давайте обсудим, что дельное предлагают оппозиционные партии. По одной идее. Давайте обсудим.
Во-первых, я не знаю, можно ли их называть просто оппозиционными партиями, понимаете, для начала.
Нет, продуманных идей, на самом деле, которые, а, были важны населению, б, продуманные, так сказать, фундированные, реализуемые и так далее, их на самом деле не так много. И вот, когда просишь, вот не первый раз уже, так сказать, назовите, так сказать.
Голоса, я не знаю, против пенсионной реформы.
Ну что, пенсионная реформа уже осуществляется. Осуществлена даже, точнее.
А у нас каждый избирательный цикл, это как, знаете, как,
ну, а как
каждый раз, как отменить, первый раз.
Отменить пенсионную реформу, это странно.
Нет, я скорее не об этом даже говорю. Я говорю о том, что у одной партии не обязательно иметь какую-то идеологическую основу, а важны вот, значит, дела, и на это есть ресурсы административные, денежные, а другие партии, не имея денежных, административных ресурсов, исключительно выходят, значит, через какие-то идеологические выкрики, вот и все. Насколько это правильно?
Ну, я согласен, что идеологическое, и даже не только идеологическое, но и, собственно, там, популистское, хотя вот президент жестко выступал, между прочим, против популизма, популистское какое-то, значит, вот это агрессивное идеологическое...
Недра народу. Вот
да.
Что-то такое звучит, да, периодически.
Да. Ну что недра это? Народу. КПРФ с этим выступает там 25 лет. И что, и да, все. Передать... разделить. Нет, население не очень этому доверяет. Оно доверяет, так сказать, реалистичным программам. Я думаю, что запрос реально есть сегодня на обеспечение равенства возможностей. В широком смысле. Равенство возможностей для, значит, состоятельных и бедных. Нужно сглаживать различия.
Пока усиливается только.
Да, значит, равенство возможностей гендерное, равенство возможностей для тех, кто живет в селах и малых городах, с одной стороны, и мегаполисах. В-третьих, вот на это есть сегодня у людей запрос. Они хотят жить достойно, где бы ни жили, и требуют этого и от власти, и от правящей, в том числе, партии, так сказать, партии большинства, и в том числе от оппозиционных партий, как значимых игроков политического процесса.
Почему у нас невозможно создание неких коалиций парламентских?
Почему невозможно? Были случаи, когда партии голосовали по некоторым вопросам вместе. Были случаи, давайте вспомним, 2009 год.
Да это же когда был-то?
Ну, тем не менее, нет, это просто
был очень значимый... Тогда был другой политический климат.
Это был очень значимый сюжет, когда три партии в знак протеста против выборов в Москве покинули здание, покинули зал заседания Госдумы. Такой был масштабный демарш. Вот, надо сказать, что потом ничего подобного никогда не происходило. Это все-таки завершающий этап правления Юрия Михайловича в городе.
Здесь важный просто еще есть такой аспект. Это по поводу как раз идеологии и имиджа. То есть, да, с одной стороны... Есть задача, например, подтвердить статус-кво текущий. Но, несмотря на то, что у партии, там, например, у «Единой России» есть определенная своя повестка, которая про дела, как вы говорите, но что делать с определенными негативными имиджевыми явлениями, которые есть? Такое впечатление, что если какой-нибудь там единорос, не знаю, в регионе, там что-то было, там кого-то сбил или что-то украл, вот его из партии исключили, и как будто бы все чисто, как будто бы забыли. Но откуда тогда берется отношение граждан, хорошо, части граждан,
да,
негативное к тому? Ну вот партия власти там, ну вот разворует в очередной раз, ну вот других не пропустит. С этим же тоже надо что-то,
конечно,
сделать. Или караван идет в любом случае, несмотря...
Я с вами не согласен, что
происходит.
Нужно сохранить статус-кво. Нужно обновить депутатский корпус, да, и запрос на новых людей есть всегда, и он очень значительный сейчас.
Но если лица будут новые, что, повестка будет другой?
Ну, повестка уже...
Партия это институт.
Я согласен с вами, конечно же. Вот, но повестку определяют конкретные люди. Конкретные люди, которых... делегировали в парламент другие люди, да, население.
Ну, допустим.
Ну, конечно, вот. И,
Дмитрий, допустим.
Да, да, и я думаю, что повестка, конечно, будет меняться. Мы говорим там статус-кво, но статус-кво – это же такая самая общая формула, а в рамках нее может разыгрываться самая разная игра. И я думаю, что сейчас, вот, допустим, эти игроки, да, которые приходят в парламент через, значит, конкурсы эти, которые администрация президента провела, через, значит, те конкурсные процедуры специальные, стимулирующие, которые в партии были, это очень будет такая зубастая часть
против кого?
Парламента.
Зубы будут показывать.
Ну, как вам сказать, просто будут активно работать, в том числе против каких-то инертных групп, в том числе против там коррупционных и неадекватных действий правительства. Ну, в общем, посмотрим. Это... Да, я, кстати, думаю, что и вообще при четырех даже партийном составе Думы он будет более пестрый, потому что по одному-два депутата все-таки пройдут от малых партий в любом случае.
Интересный момент, а зачем нам столько партий? А не получается, что выборы вообще носят какой-то просто, ну, такой символический характер, а по факту вот оно есть, как бы, как вы сказали, да, статус-кво вот он такой, а в рамках него внутри могут быть какие-то подвижки. Зачем нам столько партий? И опять же, Единая Россия — это все-таки уже институт, а все остальные партии — это партии лидера, как говорят, да, партии одного человека. Вот Владимир Жириновский мне задавал этот вопрос. А что будет с ЛДПР, когда, например, вы решите, что вы больше не хотите заниматься политикой? Он говорит, я пока не вижу тех людей, которые могут продолжить мое начинание. Вот
я
в чем дело.
Я с вами не соглашусь, что только Единая Россия институт, Компартия тоже институт. Хотя по-иному построенный, там в центре все-таки такая элитный клуб, который еще в конце 80-х сформировался, там постепенно люди выбывают оттуда, или выбывают, и выбывают, и выбывают, кооптируются новые, но... Тем не менее, это тоже институт, очень серьезный, на общественное настроение опирающий. Справедливая Россия, коалиция региональных элит, теперь укрепленная вот еще двумя это организациями.
Это тройная теперь, три названия.
Нет, я к тому, что это три, и ЛДПР это институт, но ориентированный на, так сказать, лидера. Это тоже вполне, так сказать, такая давняя там и имеющая определенные принципы работы организации. То есть это все институты, вопрос их в сравнительной устойчивости, там, в поддержке населения, много чего, так сказать, можно сравнивать. Так что институт это в системе есть. Зачем нам много партий? Ну, во-первых...
У нас их больше, чем в Думе, это правда.
Да, во-первых, на то и, значит, щука, чтобы карась не дремал. Вот.
Ойли.
Ну, конечно. Я думаю, что, так сказать, вот эти... вот эта большая тройка малых, а именно новые люди...
Рост.
Нет, не думаю. Новые люди, пенсионеры и яблоко, они, так сказать, ну, покусывают вот эти большую четверку, чтобы она, так сказать, там не дремала. Ну, вот, это, так сказать, абсолютно разумно. И я, кстати, считаю, что, ну... Мы говорили об этом, мы, так сказать, в сценарном прогнозировании в разных наших докладах говорили об этом, что если бы, допустим, реализовалась схема 4 плюс 3, ну, то есть 4 на 3жды 3, вот так, точнее, то есть 4 партии в парламенте и 3 партии с 3% поддержкой, которые получают госфинансирование, это было бы очень неплохо, потому что значительная доля общественных настроений, она была бы, ну, учтена в деятельности тех организаций, которые не прошли в парламент, но, тем не менее, спокойно работают, получая госфинансирование и так далее. Вот. Ну, это, так сказать, идеальная схема. Мы, как видим, так сказать, по реальной общественной поддержке пока не она реализуется. Но я убежден в том, что малые партии, конечно, должны быть, и у них должен быть реальный шанс, значит, пройти в парламент, и периодически они должны его, конечно, реализовывать. Для меня удивительно, что яблоко в парламент не попадает много лет, потому что это тоже серьезная организация, тоже с небольшим, но прочным электоральным ядром, с ясной идеологией, там, с лидерами.
Может, это определенный, как бы, есть определенный предел достижимый, но то есть вот и пройдут, и дальше что? То есть, условно, когда мы говорим про возможности и шансы малых партий оказаться в Государственной Думе, мы таким образом намекаем на то, что российский парламент может быть примерно таким, ну вот, 2011-2014 год, вот какой-то такой парламент наш будет?
Ну, не думаю. Я, кстати, возвращаясь к яблоку, просто они не могут привлекать не своих. Не могут мобилизовать.
Явлинский об этом ровно не говорил.
То есть даже когда к ним пришел электорат из-за конфликта с Навальным, у них же тоже было 2%. Это к вопросу о том, что новые люди сейчас бьют в Литавры, у них 3. У Яблока тоже было 2. Там, сколько там месяцев
назад.
Ну,
Явлинский однозначно дал понять, как они относятся
они
к тем,
они на конфликте с Навальным приобрели избирателя. В 2 раза увеличили электоральную поддержку. Надо было на этом держаться. Но Яблоко в очередной раз... Много, там, сказать, раз за их историю, они, собственно, казалось бы, имея пришедшего нового избирателя, не удержали.
Конспирологическая политтехнологическая теория, что вот это вот все происходящее, например, вокруг яблока, для того, чтобы каким-то образом на себя оттянуть вот тот самый электорат, значит, ультрапротестный, а так как они наберут точно меньше 5%, то вот то, что они наберут, отойдет победителям.
Ну, а что тут конспирологического? Это очень разумно, вообще-то, по значит...
Эффект обманутых ожиданий у кого-то будет, нет? у тех, кто голосовал?
Значит, у Яблока, вы знаете, да. возможно, кто-то и строит какие-то схемы, это несомненно. Вот. И даже это нужно, так сказать, ну, это угу. те, кто ответственны за схемы, должен строить схемы.
Схемы,
это,
ну, понятно,
это,
да.
Да, да, да. Но так. дело в том, что у Яблока есть свой электорат, есть своя история, есть свой там актив и так далее. И многие из тех, кто серьезно следит за политическим процессом, с большим уважением к этой организации относятся. И я хочу сказать вот что, что у нее всегда был свой избиратель. Этот избиратель жестко относится критически к политической системе, и он у нее будет, у этой организации будет всегда. Есть Навальный, нет Навального. Значит, есть там какие-то протестные настроения, нет протестных настроений. Вопрос Понятно. Только в доле тех избирателей, которых они могут мобилизовать. Поэтому, когда Явлинскому говорят, ты там нанялся против Навального, он говорит, да я Навального выгонял из партии, понимаете, там 20 лет или там 15 лет назад, так и было в 2007 году, он же его выгонял за там, радикальный национализм.
Недостойное
да?
поведение,
да. За недостойное поведение. Грубо говорит, понимаете, это смешно предъявлять, между нами говоря, Явлинскому претензии, там, что он там на электорате Навального, значит, паразитирует. Ну, кто такой Навальный на фоне Явлинского? Не говоря уже о том, что кто такой Навальный на фоне Путина. Ну, это смешно, это Явлинский и Путин серьезные политики. Пусть там Явлинский в небольшой электоральной нише, так сказать, воюет за небольшого избирателя, да, небольшую долю избирателя. Долю, да. Но он и ведет, всегда вел и всегда ведет, и, так сказать, те политики, которые рядом с ним, серьезную достаточно игру. И говорить о том, что они там на ком-то паразитируют, есть партии, которые, конечно, паразитируют. И в нашей политической системе есть.
И внутри партии есть такие люди,
их,
которые паразитируют.
Их сразу несколько. Их сразу несколько. Но это не Яблоко. Как раз Яблоко, они не могут как следует мобилизовать своих и чуть расширить электорат. Как раз они не паразитируют, они могут взять свое. Вот. Паразитируют другие.
Вот
скорее.
Вот, да. вот это схемы.
Да-да-да.
Дмитрий, еще один момент. Кстати, у нас буквально 3 минуты, но очень любопытный опрос ЦИОМа был, что большинство граждан России, 72%, рассказали о том, что они не хотели бы переезжать на постоянное место жительства в другой город или в другой населенный пункт в России. Но 25% опрошенных признали, что, скорее всего, они бы были бы не против поменять место жительства. Здесь же, наверное, про, во-первых, вот эта вот история про децентрализацию, которая, в частности, спасет мегаполис, как Москва, и спасет российскую экономику. А с другой стороны, как бы с чего начинается? Это политическая воля начинать децентрализацию? Или все-таки децентрализация становится следствием подвижности населения?
С чего начинается родина?
Да,
мобильности. На самом деле, граждане из небольших населенных пунктов хотят некоторых часть, вот мы видим 25%, да. большая их часть, конечно, хочет переехать в крупные города и в Москву, и это естественно. Здесь лучше, здесь...
Богаче,
здесь динамичнее и так далее. Но есть и встречный поток, конечно, из крупных населенных пунктов. А 72% нежелающих, это ниже, чем во Франции, в Британии, не в Америке.
Да.
Ниже. Это показывает, что население у нас достаточно консервативное, реально оценивает свои возможности. Уж не говоря о том, о том, кто хочет переехать за рубеж, у нас очень незначительная доля.
Но мобильность для государства... В плане построения государственной политики. Она важна, мобильность
да,
населения?
Да, мобильность очень важна в том смысле, что люди должны быть готовы к переездам ради улучшения экономического положения, ради новой работы и так далее. Это создает бурление, создает активность. Ну, собственно, у нас достаточный приток в центры.
Ну, у нас есть, как некоторые говорят, да, у нас гипертрофированы центры, а заброшены, соответственно,
везде
неравномерное
так.
развитие остальных
ну,
регионов.
Ну, вот я об этом и говорю. Нужно создавать, это общая формула, создавать равенство возможностей. Это что значит? Это равные возможности к, значит, медицинским образовательным услугам, качественной дороге, значит, ну, тут сейчас только начать перечислять, да-да-да, и тогда этого движения можно избежать, но этого невозможно избежать, и не могут избежать ни Франция, ни Германия, ни Соединенные Штаты, понимаете, имея другие возможности.
Там...
Оно все равно происходит, это движение в крупные города. Поэтому...
ковид и вот эта история по деурбанизации вследствие того, что очень сложно было находиться всей семьей в маленькой квартире,
ну, она временная.
Да, временная история,
думаете, ну, конечно, да? Это уже, мы уже видим встречный поток.
Некоторые говорят, что это следствие шестого технологического уклада, как раз это одна из составляющих.
Вы знаете, я думаю, что это временная история, уже началось движение, так сказать, снова в города, и как только ковид завершится, значит, вот этот наш так называемый дачный уклад, он находился в кризисе уже последние лет 15, и кризис этот продолжится. Не будет вот этого двойного. Кто-то будет, условно говоря, богема, люди, которые могут жить удаленно и работать, они будут жить, ну, те, кого устраивает за город.
Да, это богема?
Нет, но есть, так сказать, богемные, они там живут постоянно, ну, так сказать, понятно, там шоу-бизнес, еще кто-то. Вот, есть люди, которые работают удаленно, их устраивает там слабые какие-то, значит, коммуникации там и все. Но большой дом, понятно, зелень, и они там будут жить. Значит, большинство вернется в город, и более того, будет постепенно избавляться от дач. Что, собственно, происходило до ковида, это продолжится после.
Дмитрий Орлов был с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее «Анатомия Москвы», потом Юрий Будкин будет после новостей. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.